Эпизод 89. Грёнлан, 16 мая 2000 года. Бьярне Мёллер, Халварсон и Харри бок о бок шли по улице Моцфельдсгата. Они были в самом сердце маленького Карачи, пакистанского района, где и запахи, и одежда, да и сами люди столь же мало напоминали о Норвегии, сколько бабы, которые купили полицейские о привычных жареных сосисках. По тротуару в припрыжку бежал курносый паренек, одетый на пакистанский манер, но с праздничным бантом в честь 17 мая на куртке с золотым узором и с норвежским флагом в руках. Харри читал в газетах, что мусульмане решили устроить для детей празднование Дня Конституции 16 числа, чтобы весь следующий день посвятить Идаль-Адхе. «Ура!» — мальчик белозубо улыбнулся полицейским и побежал дальше.
«Эван Юль, это вам не кто-нибудь!» — продолжил разговор Мёллер. «Он у нас, пожалуй, самый именитый историк, пишущий о войне. Если ваша версия подтвердится, будет скандал!» А уж если окажется, что мы ошибаемся, что ты ошибаешься, Харри, я всего лишь прошу разрешения заслушать его в присутствии психолога и ордер на обыск его квартиры. А я всего лишь прошу хоть какое-нибудь маломальски значимое основание для всего этого, улику или свидетеля, — кипятился Мёллер. Юль — известная личность, и никто его и близко от места преступления не видел ни разу. «Как, например, обстоят дела с твоим любимым заведением, откуда позвонили Эльса Бранхёк?»
«Я показывал фотографию Эвена Юля женщине, которая там работает», — начал Халварсон.
«Майе», — вставил Харри.
«Она не помнит, чтобы когда-нибудь видела его».
«Я о чем и говорю», — вздохнул Мёллер, отирая соус с губ.
«Да, но я показал фотографию одному из посетителей», — продолжил Халварсон, бросив быстрый взгляд на Харри. «Там сидел пожилой человек в пальто». Он кивнул и сказал: «Да, это он, сберите его».
«В пальто?» — задумчиво повторил Харри. «Это магиканин. Конрад Оснес, в войну был на флоте. Да, пожалуй, о нем еще можно сказать, что он человек. Но как свидетель, боюсь, он не слишком надежен. Но все равно. Юль говорит, что ходит в кафе напротив. Там телефона нет. Значит, если ему нужно было позвонить, он, конечно же, зашел бы в Шрёдер».
Мёллер скривился и с подозрением посмотрел на кебаб, от которого только что откусил кусочек. К этому произведению кулинарного искусства у него изначально душа не лежала.
«Харри, ты действительно веришь во все эти рассказы о раздвоении личности? Я понимаю, шеф, это звучит неправдоподобно, но Эвна говорит, такое возможно, а он хочет нам помочь». «И ты веришь, что Эвне сможет загипнотизировать Юля, вызвать личность Даниэля Гюдессона и выбить у нее признание?» «Вовсе не обязательно, что Эвен Юль знает, что сделал Даниэль Гюдессон. А поэтому поговорить с ним просто необходимо», — сказал Харри. «Эвне говорит, что люди с расщеплением личности сильно подвержены гипнозу, поскольку сами себя все время гипнотизируют».
«Замечательно», — Мёллер поднял глаза к небу. «А зачем тебе еще ордер на обыск?»
«Как вы сами сказали, у нас нет ни улик, ни свидетелей, а на психологические эксперименты суд, скорее всего, не купится. Но если мы найдем винтовку, то все, мы у цели. Больше нам ничего и не нужно».
Мёллер остановился. «А мотив?» Харри посмотрел на него удивленными глазами.
«Насколько мне известно из практики, даже у сумасшедших преступников есть какой-то мотив. А у Юля я его не вижу». «У Юли его и не должно быть, шеф», — ответил Харри. «Он есть у Даниэля Гюдессона. Сигна Юль так или иначе переметнулась на сторону врага. Его мотив — месть. И эта надпись на зеркале «Бог мой судья» означает, что он расценивает все эти убийства как часть своеобразного крестового похода, что он считает себя правым, хотя знает, что другие его осудят». «Ну а другие убийства?» «Бернт Бранхёк, и, если ты считаешь, что это дело рук одного и того же человека, Халгрим Далле...» «Не знаю, какие у него тут мотивы, но ведь Бернта Бранхёка убили из винтовки Мерклина, а Халгрим Далле был знаком с Даниэлем Гюдессоном. И, как показало вскрытие, глотка у Далле была перерезана вполне хирургически. Может, Юля решил убить Далле, потому что тот понял, что он выдает себя за Даниэля Гюдессона?»
Халварсон кашлянул. «Что такое?» — недовольно спросил Харри. Он успел как следует изучить Халварсона и понял, что сейчас начнется критика.
«Тебя послушать, получается, что в момент убийства Халгрима Дали Эвен Юль был Эвеном Юлем. Ведь Даниэль Гюдесон не был хирургом».
Харри проглотил последний кусок кебаба, вытер рот салфеткой и огляделся, ища глазами урну.
«Ну, — протянул он, — в общем, я имел в виду, что пока ответить на все вопросы мы не можем. Я понимаю, что для прокурора наших доказательств недостаточно. Но ни нам, ни ему не следует забывать, что подозреваемый может совершить очередное убийство. Шеф, вы боитесь, что будет скандал, если мы разоблачим Эвена Юля? Но представляете, какой скандал будет, если он убьет еще кого-нибудь? А когда выяснится, что мы его подозревали, но не помешали ему...»
«Да, да, да, я все это знаю», — сказал Мюллер. «Значит, по-твоему, он продолжит убивать?»
«Многое в этом деле непонятно», — ответил Харри. «Совершенно ясно только одно, он еще не выполнил всех пунктов своего плана».
«И почему же это тебе совершенно ясно?»
Харри похлопал себя по животу и улыбнулся.
«Тут у меня маленький телеграф, и он постоянно отстукивает мне морзянку о том, что у преступника была причина купить самую дорогую в мире киллерскую винтовку. Вы знаете, шеф, имя Даниэля Гюдесона было легендой, среди прочего потому, что он превосходно стрелял. И сейчас мой телеграф стучит, что этот крестовый поход приближается к логическому завершению». Преступник решил увенчать свою работу чем-то, что бессмертит имя Даниэля Гюдесона.
На секунду, сквозь летнее тепло, поднимая в воздух пыль и мусор, по Моцфельдсгатте пронесся порыв ледяного ветра. Последнее дуновение зимы. Мюллер закрыл глаза, вздрогнул и поплотнее запахнул пальто. «В Берген», — подумал он, — «в Берген».
«Я попробую что-нибудь сделать», — сказал он. «Ждите моего звонка».